Братья и сестры, всех вас сердечно приветствую. Говорить я буду сегодня о проповеди Евангелия, о наших желаниях, когда мы хотим послужить Господу, проповедуя Слово Божье. Я несколько стихов буду читать из Писания Матфея, 24 глава, 14 стих, где написано: «И проповедано будет сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам по всей вселенной, и тогда придет конец». Исайя 21 глава: «Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». 44 Исайя: «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие». 45 глава: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». 55 глава Исайя: «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным». 62 глава: «О вы, напоминающие Господи, не умолкайте». И Христос уже последнее дает ученикам своим направление или поручение: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это 15 стих 16 главы Евангелия от Марка. 20 стих говорит: «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». Будут проповедовать, как бы наперед было сказано, и вдруг они пошли. Они доверили словам Господа, чтобы исполнить Его Слово. Я помню, на одной конференции Евгений Никитович Пушков сказал, что проповедь – это огненная речь. Вы представляете, на какой ответственности стоим все мы, без исключения. Некоторые думают, проповедники – это те, которые стоят за кафедрой, ничего подобного. Каждый из нас несет это поручение от Бога и является великим проповедником. Они пошли и проповедовали везде. Огонь, который горит в душе человека, верующего, знающего Бога, он должен зажечь слушателя. Он должен этот поток Божьей любви передать ему. И поэтому проповедь – это огненная речь. Кто-то скажет: а вот мы дети маленькие, нам проповедовать вроде даже не полагается. Я знаю один случай, когда одна маленькая девочка в поезде ехала с матерью, а лектор по атеизму ехал вместе с ними. Он в какой-то город ехал, чтобы там против Бога что-то говорить. Она ему понравилась, и он ей подарил два яблочка. Она взяла их в ручки и говорит: «Дяденька, а вы Бога любите? Любите?» И сразила этого дяденьку. Несмотря на то, что после этой поездки девочка умерла, она заболела, простыла, не могли ее врачи спасти. А дяденька потерял покой. Он куда не идет, он слышит этот голос: «Дяденька, а вы Бога любите, любите?» И пока он не соприкоснулся с верующими, одна же проходит, слышит, какой-то пень из квартиры идет, зашел туда, и там он с Богом примирился. Вот такие маленькие проповедники. А вы помните, как-то она Нейману советовала: «Пойдите вот к пророку». Казалось бы, какая она маленькая проповедница, но какое было это влияние, какие были добрые результаты. Спержин однажды говорил, что самое трудное служение – это служение проповедника. А ему тут же к нему подошли с вопросом: а что бы вы пожелали своим детям? Он говорит: служение проповедника. Это самое трудное служение, а написано: они пошли и проповедовали. Вы знаете, иногда за проповедь приходится платить большую цену. Вот к нам недавно в одну из деревень в Азербайджане приехал Ильхам Алиев, в русскую деревню, пообщался с ними, что все у нас вроде хорошо. И там один мой знакомый подарил ему огромную Библию на русском языке. Но он русскоязычный сам. Он поблагодарил ее. Вы понимаете, как это все легко получается. А был другой случай. Значит, на конкурс математиков один молодой студент из Чехословакии приехал в Советский Союз и решил подарить Библию Сталину. Он ее хотел подарить через КГБ, потому что ему во встрече со Сталином решительно отказали. Но он за это поплатился. Когда он возвратился в Чехословакию, ему дали 11 лет каторжных работ на урановых шахтах. Чудом этот человек выжил. Это действительно чудом. Там никто не выживает с таким огромным сроком. Ему сейчас немного более, чем 90 лет. Он сегодня живой, этот человек. Он только пожелал Библию подарить Сталину. И такую цену нужно было заплатить. Служение проповедника, служение нелегкое, но трудное. И потому поговорим о некоторых аспектах, которые пригодятся, может быть, нам в жизни. Далеко это не все, и, может быть, даже не самое важное, но все в жизни нам это нужно. Они пошли и проповедовали везде. Откуда начинается это везде? Как мы думаем? С далекой Африки, или с холодной Сибири, или с Аляски откуда-нибудь? куда мы снаряжаем целые экспедиции, готовимся не раз, и средства собираем, и проповедников готовим, и стихотворцев, и хор готовим, группку набираем, так сказать, специальную. Оттуда это слово везде начинается. Я думаю, самая трудная проповедь – это в своем доме, это среди своих соседей, это в своем собственном городе, где меня знают от и до, от макушки до пятки. И когда я в доме поднимаю высокопарные слова, мне часто говорят: опустись пониже, дорогой, живи так, как ты говоришь, а потом нам проповедуй. Когда я поеду в Сибирь, там охот и ахот, ой, какой проповедник приехал, да бы услышал день и ночь. А вы спросите его жену и его детей, слушали бы ли они его день и ночь. Или, может быть, сказали: пора тебе прекращать, да пониже немножко опустись и будь поскромнее. Помните, когда Господь пришел в землю Гадаринскую, приплыли с учениками, а там бесноватый встречает, и бесы просят его, не выгоняя нас в бездну. Как они почему-то боятся бездну, не знаю. Видимо, оттуда выхода уже нету. Вот. А там стадо свиней, и причем огромное стадо свиней, и просиливаясь, и выгонишь, что только вот в это стадо. Бедное стадо. Она даже не выдержала присутствия этой армады духов нечистых, и все скрутизны в море и погибли. Пастухи бегут в городе, все говорят, что вот случилось. Этот человек всегда ходил без одежды, разума у него никакого не было. Пришли, когда и все ужаснулись, когда его увидели одетым, и дальше написано, и в здравом уме. Вы знаете, где Господь, там все становится, все приходит в здравый ум. Сейчас сатана всех старается раздеть, оголить. А вот когда Христос влияет, то сидит одетый, я думаю, одетый целомудренно и в здравом уме. И они все ужаснулись. А тот человек, который исцелился, как он привязался к Господу и говорит: позволь мне пойти за тобой. Он говорит: нет, возвратись в дом твой и все расскажи, что с тобой сотворил Иисус. Вот откуда начинается везде. И проповедовали везде. Это надо начать со своего дома. Вот там нас Бог шлифует. Вот там у нас кристаллизует. Вот там мы становимся настоящими проповедниками. Вот только там наши слова с нашей жизнью могут соответствовать. А он пошел и проповедовал в своем городе. Он не куда-то на Аляску ехал, а именно там, где его знали, кто он такой был, как он одевался, как он мыслил, а теперь увидели в нем совершенно нового человека. Везде наше начинается с нашего собственного дома. Вы знаете, как проповедь наша тесно связана с нашей жизнью. У проповедников есть вот такое как бы сказание, или так говорят: ты так громко, твои дела так громко проповедуют, что я не слышу, что ты говоришь. Наша жизнь настолько противоречит нашим словам, что когда мы что-то говорим, даже люди не слышат это. Нету никакого соответствия. Итак, если первое, на что я обратил внимание, это проповедовать везде, значит, начинать со своего дома. Второе, о чем мы можем порассуждать, это достойная наша жизнь. Живи так, как проповедуешь. Мы часто встречаемся с такими словами в Библии, как праведник, праведные, праведность. Праведность – это внутренний мир, это внутреннее состояние, это то, что он есть на самом деле, но оно должно проявиться. Праведность означает безупречность в поступках. Мы не можем кричать, что мы праведники, если мы не доказываем это делом в праведных поступках наших, безупречных. То есть к ним нельзя придраться, нельзя подкопаться ни с какой стороны. Это полная безупречность. И потому... Апостол Павел в послании к Филиппийцам 1:27 говорит: «Только живите достойно благовествования Христова». Значит, сначала, прежде чем проповедовать, Писание говорит: «Живите достойно благовествования». Благовествование стоит на втором месте. Мы иногда, вот группа организовывается, и все рвемся, меня возьмите, а жизнь далеко не соответствует тому, и потому мало успеха бывает. Не горит внутри ничего, и потому трудно очень, чтобы от них какое-то влияние огненно-божественное излилось на окружающих людей. Только живите достойно благовествования. Однажды Ростропович, вы знаете, это первый виолончель мира была, правда, он уже умер, он однажды где-то давал концерт. И фортепиано должно ему было подыгрывать, но пианиста не оказалось. Нашли они одного баяниста, и баянист начал ему подыгрывать, как второстепенный концерт виолончели. Но его слушал один и подходит к нему и говорит: слушай, мужик, ты, говорит, хватит пилить на своей скрипке, дай послушать, говорит, баян. Он даже не понял, что здесь в основе лежит. Вот так мы рвемся к благовестию. Не знаем, что в основе надо, должна, чтобы достойная жизнь была. А потом все остальное. А мы вот как тот перепутал, он не понял, что он кого пришел слушать. Братья и сестры, достойная жизнь – это очень важное. Бытие 23.6 написано, когда Моисей просил землю у сынов Хетва, чтобы похоронить возлюбленную свою Сару, которым пришел оплакивать ее. Я посмотрел, какую оценку дали ему окружающие люди. Обычно окружающие люди, не знающие Бога, я так в общем скажу, себя не похвалят, но тебя в жизни никогда унизят, чтобы они выше были, а ты был ниже. И когда он просил у них землю, они ему так сказали: «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас». Авраам не был мальчишкой в возрасте, он был уже муж, обогренный опытом. Уже жену старицу умерла, хоронит. Это человек, за плечами которого прошли большие годы. Это человек, которого просматривали насквозь окружающие, смотрели, что он за человек. И вот они ему дали оценку. Это высочайшая планка, которую только можно заработать на этой земле среди окружающих. Послушай нас, Господин наш. Кого из нас чужестранцев назовут господином? Они все господа, а вы как у нас часто говорят, езжай в свою Россию, не нравишься, езжай в свою Россию. Там не похвалят много посторонних людей, а здесь назвали его господином. Значит, он жил так, как господин. Значит, к нему обращались по любым вопросам, материальным ли, духовным, он всегда им помогал. И они обычно кто смотрит? Те, которые нуждаются в чем, смотрят на руку госпожи, что она им подаст. Госпожа повыше, госпожа все имеет. И вот эти люди, не знающие Бога, говорят: «Послушай нас, Господин наш». А потом говорят вообще великое слово: «Ты князь Божий посреди нас». Князь – это очень высокое звание. И они поняли, что он не просто князь какого-то княжества, какой-то территории, говорит: «Ты князь Божий». Братья и сестры, насколько был виден в нем Бог, что кроме Бога эти люди ничего от него не слышали. И когда они пришли приходили к нему с духовными проблемами, он как князь от Бога говорил властное слово, слово, которое влияло, которое проникало в душу, которое изменяло их. И представьте себе, конец его жизни. Он пришел такой униженный, или когда Сару хоронить, и говорит, просит этой земли. И они вот так поднимают: «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас». Достойная жизнь, братья и сестры. Ему не скажешь, что твои дела так громко проповедуют, что мы не слышим, что ты говоришь. Они сами за него проповедуют. Вы знаете, иногда окружающие за нас больше проповедуют за нас, чем мы сами за себя. Они только смотрят, как мы живем, и тогда все становится на свои места. Вы знаете, у меня однажды такой случай был. Мои два сына и сын другого еще диакона нашего, три Шкоды, так можно их назвать, проезжает машина соседская, они бросают в него камни и наутек. Он задний ход и ловит моего сына, а он не бросал. Другой мой сын бросал с другим своим, говорю, тоже верующим отцом сын. И он думает, что я буду бежать, я-то не бросал. Он хватает за руку: «Почему ты бросал камень?» «Да я не бросал, а кто бросал?» «Вот те вот два, которые бежали». «А почему ты с ними дружишь, если они такие нехорошие?» «Где ты живешь?» «Вот здесь, он как раз возле наших ворот все это происходило». «А ну-ка, где твои родители?» Постучались, выходит, моя жена, я был как раз в поездке. Он говорит: «Вот это сын ваш, и там еще один убежал. Бросали, говорю, камни в мою машину. Я бы хотел встретиться с отцом». Она извинилась, говорит: «Вы извините, говорит, отца нету. Ну, говорит, когда приедет, пусть зайдет ко мне». Я приезжаю, я просто попал в какой-то кошмар. Мне когда жена сказала, что дети бросали, и он просит, чтобы я пришел к нему, у меня ноги задрожали. Я уже забыл, что такое прямо стоять. Я обычно через этот дом всегда выезжал на машине. А теперь я стал с другой стороны выезжать. Целый месяц я прятался от него, боялся попадаться на глаза. И все-таки я попался. Еду в собрание со всей своей семьей. Проезжаю мимо одного мастера, он рихтует машину. И там тот стоит со своей машиной. И я сказал жене своей: «Ира, час мой настал». Я вот в таком виде, в галстуке, в белой рубашке, в черном костюме. Выхожу, голову опустил, а их там человек 8, таких, как я в возрасте. Вы не представляете, как я сгорал, я краснел, бурел, я не знал, что со мной делается. Я подошел к ним и говорю: «Сосед, я пришел к тебе с повинной головой». Он так смутился. Я говорю: «Прости меня».
за моих сыновей, которые бросали камни в твою машину. Да что ты, да все бывает, мальчишки, да? Я говорю, нет, твои мальчишки мою машину за 8 лет моей жизни здесь среди вас ни разу не бросили. А вот моя «Шкода» бросила. Это мой, говорю, позор. Прости. Я смотрю, все мужчины стали говорить, да что ты, да успокойся, да все нормально, да это явление обыкновенное. Я повернулся, пошел, сел в машину, но камень, который носил целый месяц, он упал с души моей. Пришло время. Однажды Вениамин Хорев, это сын Михаила Ивановича, приехал до нас в Баку. И приезжает, я завожу его к себе домой, одна старушка вскакивает и меня встречает вот так вот, двумя руками машет. Он мне спрашивает, что такое? Я говорю, да здесь целая история. И представьте себе, когда я попросил извинения, наш поселок, где живут 30 тысяч жителей, весь этот поселок гудел. Говорит, что это за люди, которые могут просить прощения? И всю эту историю передали друг другу до самой мечети, где они собираются на свои собрания и так далее. Только живите достойно благословения. Не получилось где-то, стыдно. Опускай голову, споведуй, ну иди. И это будет влиять на них сильнее, чем когда мы проповедуем. Однажды пришла к нам соседка, вот как раз рядом с ним живет азербайджанка, со своими двумя внуками. Говорит, можно я, говорит, у вас на качелях покатаюсь? Я говорю, да пожалуйста, тетя Майя, заходите. Она говорит, Павел, Павел, ты не представляешь, как вас все люди здесь уважают. Я говорю, все всего, говорю, уважают. Простые мы люди, как и вы все. Павел, ты помнишь, когда ты извинения просил? Оказывается, она тоже знает. Говорит, вся насосная, говорит, гудит, что это за люди. Братья и сестры, мы не имеем права проповедовать, если у нас что-то не отлажено в жизни нашей, если у нас что-то не соответствует божественным стандартам, если у нас нет этой безупречной праведности, безупречности в поступках, мы не сможем проповедовать. У нас просто не хватит ни сил, ни огня, ничего. Третье, на что хочу обратить внимание, это проповедовать по побуждению. Мы иногда планируем поездки, это да, и аминь, это так нужно делать, потому что Господь сказал, идите по всему миру. И они пошли, и мы сейчас идем. Но есть такие моменты, когда мы ничего не планируем, но за нас планирует Господь. Иногда приходит такое побуждение, и не знаешь, откуда оно идет. Конечно, знаем откуда, от Бога идет. Сами мы иногда ничего не спланируем. А вдруг приходит такое, вот, например, в Деяниях святых апостолов, 16 глава, 10 стих, мы читаем. «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Они там не планируют благовествовать, но Бог явился им в видении, это была Его инициатива, это была планировка от Господа, она исходила. И они поняли, что их призывает Господь благовествовать. Вот такие моменты в нашей жизни и бывают. И я об этом хотел бы и немножко поговорить. Филиппийцам 2:13 мы читаем, «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Это та часть или та область, которую руководит непосредственно сам Господь. Однажды два брата в Индии возбудило у них в душе и в сердце поехать в Саудовскую Аравию, в Египет, и там проповедовать, а там Библия, запрещенная книга. Невозможно. Есть такие страны, например, вот месяца полтора тому назад в Иране у нас по соседству их президент, или как его назвать, издал такой указ. Если какой-то мусульманин, мужчина, примет Иисуса Христа, то его нужно повесить. По сути дела, отрезано все для того, чтобы человек уверовал. Если это женщина, тюрьма пожизненная. Ее должны заключить и не выпускать до конца, до гроба, как говорится. Вот такие трудные условия создаются. И вот братья в Индии жили верующие христиане, имея побуждение от Бога. Повезли два ящика Библии с собой, чтобы там распространить ее. Они даже не представляли, на какой они шаг идут. А вот внутри горение у них такое. На самолете они у себя прошли хорошо, благополучно. Это там не запрещено было, когда они в Саудовскую Аравию опустились. Таможенная служба проверяет вещи, открывает коробки, а они полностью заставлены Библиями. Они говорят, вы что, ребята, не знаете, что Библия запрещена у нас в Саудовской Аравии? Но так как вы не прятали где-то, как контрабанда, а вот везли открыто, видимо, вы, говорит, не знали об этом. Мы вас, говорит, пропускаем. Но эти книги все конфискованы. И точно, конфисковали книги, И они взяли в аренду машину, едут в гостиницу, проезжают один такой круг, там можно на любое направление ехать с этого круга. И сами себе думают: Господи, вроде бы желание от Тебя пришло. Мы не планировали ничего, но вот загорелось внутри повезти в Саудовскую Аравию. И вдруг у нас все отняли. Почему так? Помолились, улегли спать. Один не может заснуть. У него внутри голос: поезжай на тот круг, где вы вот выбрали себе направление в гостиную. Ну, он думает, пришло, уйдет. Опять лег спать, а у него опять это желание, поезжай на этот круг. И так было трижды, и он думает: Господи, да что это такое? Ну, поеду. Сам себе говорит: ну, в крайнем случае, час я потеряю, не посплю. Пусть мой брат спит, а я уж съезжу, да и назад возвращусь. Вот он выезжает на машине, подъезжает к этому кругу. Навстречу с противоположной стороны мчится огромный грузовик на большой скорости. Он делает вираж, чтобы избрать нужное направление. У него сыпется что-то с машины, а он это не видит, и он умчался. Это все было ночью. Он подъезжает к этой кучке упавшей, и вдруг видит два ящика, похоже что-то на них. Он открывает Библию, второй открывает Библию. Оказывается, их когда конфисковали, все это закинули в мусорную машину, и она теперь отвозит мусор. Но так как было много мусора, эти ящики прямо с краю еле-еле держались. На повороте эти ящики вылетают, он берет эти ящики, приезжает, будет своего брата и говорит: все Библии, которые нас отняли, вот они. Работа наша идет. Братья и сестры, Бог, когда планирует что-то и нас к чему-то побуждает, это сильная вещь. Это обязательно все имеет успех впоследствии. И потому на таких моментах просто нельзя останавливаться. У меня в самом жизни был такой случай. Это после совещания в Москве я заехал к своей двоюродной сестре, чтобы у ней побыть немного. Как ни с утра как раз мы только позавтракали, пришла одна знакомая. Мне сестра сказала, что она закончила консерваторию по фортепиано. А у меня как внутри загорелось, думаю, да спеть бы для них. Так когда бы я их знал, и чего благовествовал, невозможно. А вот здесь момент. Она говорит: да чего, можно спеть. У сестры гитара была. Я познакомился с ней, говорю: Надежда, вы не возражаете, если мы вам споем верующие песни? Да что вы, допойте на здоровье. Ну, взял я гитару, дочку свою зову: Катюш, иди сюда. Мы спели в две партии. Она перестала кушать, рот разинула. Вы, говорит, можете петь на две партии? Для нас это, братья и сестры, это самая норма. Мы не только дуэтом все поем, и трио, и квартетом, и слушаем хором, все у нас получается. А для них это вроде дико. Надо быть специалистом, чтобы петь на два голоса. Вот мы спели одну песню, вторую, третью. Вдруг она хватает телефон и звонит: Александр, срочно! Срочно иди к Маше. А он, видимо, в трубку говорит: что случилось? Она, у нее голос тревожный. Она вслух отвечает: ничего не случилось, срочно сюда. Ровно через 10 минут примерно стук в дверь, заходит. Познакомились, Александр. Стали беседовать. Она попросила спеть эти же песни, которые мы спели. Мы еще раз заново, и еще плюс к ним еще много песней. Они восхищают. Она ему говорит: Александр, ты послушай, какие песни, говорит, они поют. Мы в жизни такого не слышали. А какие мелодии чудесные. А слова, говорит, какая глубина. И вот она ему все. И вот он с такими эмоциями и слушает. Мы поем, беседуем, проповедуем. Но я почувствовал, что человек какой-то непростой. Вот по разговору чувствуется, что фигура непростая. Когда мы разошлись, все, попрощались, я спрашиваю свою сестру: Маша, где работает этот Александр? Он говорит: генерал ФСБ. Я говорю: ну вот приехали. И ФСБ такие же люди. Может быть, в другом случае не получилось бы проповедовать, он-то и не допустил бы на расстоянии. А здесь сидит скромно, как агнец, и вот так головой подмахивает, все ему по душе, и слова, и мелодии. Я не планировал, братья и сестры, ничего в этом благовестии. Оно пришло от Бога. И вот я поэтому хочу сказать, это есть одна из таких интересных ступеней в нашем служении, когда Бог планирует, и нам это открывает, и бывает успех. Вы знаете, один миссионер поимел желание такое одному генералу в отставке проповедовать. Приехал к нему, но не может перешагнуть барьер. Его какое-то стеснение задавило, и так прошло трое суток. И вот на четвертый он рано утром проснулся, ему нужно было уезжать. И так он ничего, ни одного слова не мог сказать. Вот не перешагнет этот барьер, а проповедник, миссионер, все. А у него было бриллиантовое кольцо с бриллиантовым камнем. И он, уходя, прямо на стекле нацарапал: одного тебе не достает. Закрыл дверь и ушел. И вот первый слуга проснулся. Ну, что такое нацарапано на стекле? Будет генерала этого в отставке. И говорит: что-то у нас на стекле написано. Тот подходит и читает: одного тебе не достает. И он говорит: это слово мне написано. И вот это слово «одного тебе не достает» привело его к Богу. У нас иногда, братья и сестры, не всегда хватает слов, и не всегда хватает смелости. Но что-то начертать, пусть даже некрасиво, в душе человеческой. Хоть какой-то, может быть, случай добрый рассказать. Может быть, это будет подобно этим нескольким словам, тебе одного не достает, и будет успех. Слава Богу за все. Еще скажу, вот такая деталь бывает. Не упускать возможности. Чувствуйте, что что-то идет. Надо не упустить. Один проповедник ехал в поезде и решил со своими пассажирами поговорить. Он сказал: я человек верующий, хотел бы с вами пару слов сказать о Боге. Но не тут уж было. Орешки крепкие попали. Говорит: знаешь что, дорогой мой, закрой, и чтобы мы тебя не слышали. Мы тебя слушать даже не хотим. Он сел такой огорчен: Господи, что делать? Так хотел, такое внутреннее побуждение было. А возможности не хотел упустить. А потом пришла к нему мысль от Бога. Он говорит: знаете что, ребят, я вам обещаю, я ни одного слова вам не скажу, дайте мне одну минуту. Одну минуту, и я больше ничего не буду говорить. Они переглянулись между собой, говорит: ладно, одну минуту даем. Он открыл 8 главу Иоанна и стал читать. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставивши ее посреди, сказали ему: учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха первый бросит на нее камень? И опять наклонившись, низко писал. Закрыл Библию, отвернулся в окошко и смотрит. Минута истекла. Он обещал, больше одной минуты он ни одного слова не скажет. А те сидели, говорят: слушай, интересно, а чего же он писал? Говорит: откуда я знаю, что писал? Это надо, говорит, его спросить. Да как неудобно, мы же ему, говорит, закрыли. Ну, говорит, надо, видимо, извинения просить и попросить. Говорит, на таком, говорит, моменте остановился, прямо все загорелось. Что же он писал? Ну, и решили все-таки дать ему разрешение. Говорит: слушай, ты, говорит, нас поймал прямо на таком моменте. Мы спрашиваем друг друга, что же он писал. Ты нам расскажи. Он говорит: я же вам обещал, что я больше ни одного слова не скажу. И опять отвернулся. Нет, дорогой, мы с тебя снимаем все ограждения, которые мы поставили. Мы тебе запретили, мы тебя просим. Расскажи нам, что же все-таки он писал? Открылась такая возможность. Не только об этом, а начал, как Господь, это Филипп Благовест, начал от Писания и пошел, и пошел, и пошел. И так вот он начал от всего Писания, и не только об этом рассказал, и о всем. А нас тоже иногда волнует вопрос, да, что же Господь писал? Знаете, что он писал? Наверное, не знаете, я тоже не знаю. Сегодня я читал пророка Иеремию. Может, вы со мной тоже согласитесь. Смотрите, что я прочитал. Я сам себе удивляюсь. «Отступающие от меня будут написаны на прахе». Я думаю, может быть, Господь имена их писал. Если они отступили от Бога, распяли его впоследствии, их духовное состояние было ужасным. Написано, рвали сердцами своими. Знаете, что когда сердце рвется? Называется инфаркт. Физический разрыв сердца. Это был духовный инфаркт. Вот состояние было людей, священников, книжников, фарисеев, всех остальных. А Бог говорит через пророка: им отступающие от меня будут написаны на прахе. А может быть, он писал, Иван, Петро, они подходили. И еще говорит: кто без греха первый бросит мне камень? Я гляжу на свое имя, думаю, да какой там бросай камень? Меня самого надо, наверное, забросать. И по одному от старшего до меньшего все-то и ушли. Я пропускаю несколько моментов, остановлюсь. Ответственность, которую мы имеем в этом служении. Одно дело просто сказать, а другое дело – волноваться, переживать. За что волноваться, за что переживать? Господи, дойдет ли слово Твое? Как Ты сказал, оно ко мне тщетно не возвращается. Смогу ли я, как эту огненную речь, передать так, чтобы она загорелась внутри? Чтобы человек начал проявлять какое-то искание. И это искание обязательно его когда-то проведет к Тебе. «И сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста Твои, и поставил тебя над народами и царствами, припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй
пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». И вот Колоссянам мы читаем, скажите Архипу 4.17, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Раз ты принял, это уже ответственность. Профессор Генри Друман плыл на корабле, и с капитаном у них открылась такая беседа. И капитан ему поведал одну такую интересную историю из своей собственной жизни. Он говорит, однажды наш корабль затонул. Катастрофа какая-то случилась, и мы все вместе с матросами спаслись в шлюпке. Но это было в океане, это было глубоко. Надо, чтобы кто-то узнал о нас. А у нас была с собой лампа, вот, которая не может не затушиться ни при каких ураганах, но не было спичек. А это дело вечерело, и волны большие, холодно было очень. И заметили, корабль где-то вдали проходит. Махать руками бесполезно, не увидят. Надо, чтобы лампа горела. Вот тогда ее заметят. Капитан попросил, говорит, я всех своих ребят, вот матросов, говорит, может быть, у кого-то спички есть. Говорит, все по карманам, все проверили, ни одной ни у кого. Жизнь их, можно сказать, вот корабль проходит, который их может спасти, но он проходит мимо. Ничего не получается, чтобы сообщить о себе. Капитан говорит, я попросил еще раз, ребята, еще раз проверьте, может быть, где-то одна завалялась. И вдруг один кричит матрос. Капитан, нашел. Все, корабль уходит, хвост его уже виден. Он их не замечает. Надо зажечь спичку. Ну и говорят, ну, Ваня, ты зажгешь. Говорит, нет. Если вдруг она потух, да меня в море сразу выбросите. Ну тогда ты, Петро. Нет, я боюсь. И вот они всех прошли, никто не дерзнул взять эту спичку единственную, чтобы ее поджечь и чтобы лампа загорелась. И когда все подказались, они повернулись, говорит, на меня все. Капитан, ты капитан? Вот бери и зажигай. И этот капитан рассказывал, я, говорит, в жизни так не волновался. Я, говорит, в такую ответственность попал, я, говорит, был в штормах, наши корабли бросали, вот-вот погибнем, но так я не волновался. В этой единственной спичке заключалась жизнь и моя, и моих товарищей. Как ее зажечь при таком урагане? Все сняли с себя одежду. Я, говорит, присел, они меня закрыли полностью, заблокировали от ветра, чтобы эту спичку ветер не потушил. Я, говорит, дрожащими руками, с величайшей ответственностью зажег ее и подпалил эту лампу. И когда лампа, стекло закрылось, мы поняли, что ее уже ни один ураган не потушит. И когда мы ее подняли, нас сразу заметили, что за огонечек в море в середине. Корабль развернули, и так они были спасены. Вы знаете, когда мы несем вот этот огонечек в душу, может быть, это последний случай для какого-то грешника. Может быть, он ищет какие-то искания в душе его и не может найти, не знает, где этот огонечек и куда к нему прийти. Написано, встречайте с хлебом вот этих жаждущих и алчущих, которые ищут хлеба, жаждут воды. И может быть, ты, дорогой друг, сегодня здесь находишься. Может быть, для тебя это единственная и первая и последняя спичка. Может быть, сегодня Господь так зажигает твое сердечко, чтобы спасти его. Воспользуясь этим дорогим шансом, еще последнее хочу сказать, что, братья и сестры, все мы, спасенные Богом, очень дороги в Его очах. В Исаии мы читаем 43:4, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя. Мы в очах Божьих непростые, мы для Него очень дороги и многоценны. То есть цена наша не маленькая, а многоценные. И еще вот Исаия 49 глава, 16 стих, Бог говорит, я начертал тебя на дланях моих. Вы представляете, как бы Бог автограф поставил на своей ладони, записывая наши имена. И потому, говорит, ты многоценен, ты дорог в очах моих. Вот с кем Бог сегодня сотрудничает, вот кому сегодня Бог доверяет. И если мы внутренне где-то ослабели и думаем, что уже, может, Господь на нас внимания не обращает, мы очень ценны в Его очах. Вы знаете, один человек находился за границей, и попалось ему ожерелье, и сравнительно недорого, он сразу ее купил. А когда пересекал границу, приезжал себе, поехал в свою страну, таможенные службы на него наложили большой налог. Он с ними спорил, говорит, слушайте, да я вот, ну, примерно за $100 ее купил, а вы на меня налог там $1000 накладываете. Но с ними спорить невозможно, ему пришлось заплатить этот налог. Но когда он возвратился в свою страну, сразу пошел к ювелиру и стал спрашивать, скажите, пожалуйста, сколько стоит этот ожерелье? Он его проверил, там лоб свой направил и говорит, $25,000. Он думает, может, подшутили над ним. Пошел к другому ювелиру.
Говорит, определите, пожалуйста, ценность вот этого ожерелья. Тот свои лупы направил, посмотрел и говорит: вы знаете, я вам прямо сейчас даю 30 тысяч долларов, дайте мне это ожерелье. Он говорит: да подождите, 30 тысяч долларов, да дайте мне это ожерелье. Вы мне скажите, что здесь происходит? Я ее купил почти даром. С меня на таможенной службе большой налог взяли. В чем дело? Скажите мне. А он дает ему лупу и говорит: посмотрите сюда. И на обратной стороне, внутри, в этом ожерелье, он читает: Жозефини от Наполеона. Наполеон дарит это ожерелье своей девушке. Это единственный экземпляр в мире. Это антиквар. Это другого такого не существует. Собственноручно написано Жозефини от Наполеона. Он говорит, вся ценность не в этом ожерелье, а в этой надписи. Братья и сестры, мы многоценны только лишь потому, что мы ты кровью Сына Божия. Вот она вся наша ценность. И потому, он говорит, ты многоценен, и ты дорог. Если мы такие дорогие для Господа, братья и сестры, давайте трудиться, как дорогие души для Господа, и делать все, что Он нам повелевает, и Бог пошлет успех и благословит нас всех. Слава Ему за всю честь и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.